по городам и весям. Дмитрий Шарапов. Эрмитаж Юга и врата морей.
Сегодня мы с вами продолжим наше виртуальное путешествие по городам и городкам Южной России. И сегодня я хочу рассказать вам об одном маленьком городе с огромной и древней, и средневековой, и современной историей. Речь пойдет о городе Азове, одном из самых древних городов нашей страны. Через 41 год он отметит круглую дату своей истории. Азов основан был в 1067 году. До того на его территории существовали некие античные поселения, погибшие в период великого переселения народов, но и официальную историю он ведет с даты 1067 год, 960 лет назад. Основан он был как торговый форпост в дельте Дона, назывался он тогда Азак, и именно через него шло громадное количество товаров из территорий Нижней Волги, из Верхнедонских земель, шли к Азовскому и Черному морям огромные караваны, ну и, соответственно, на этой самой торговле Азов значительно разбогател. Позже город играл значительную роль в период Золотой Орды. Достаточно сказать, что именно в Азаке, как уже тогда назывался город, была ставка темника Мамая, того самого, который известен нам из школьной программы как антигерой Куликовской битвы. Еще через 15 лет после Куликовской битвы Азак был разрушен войсками Железного Храмца из Средней Азии, Тамерлана, Тимурленга. Ну, а возродился уже при помощи генуэзцев, основавших центр своей, можно сказать, колониальной средневековой империи на южном берегу Крыма. Помимо всем нам известной Кафы, Феодосии, помимо известного Судака, Сугдеи, помимо крепости Воспора на месте современной Керчи, генуэзцы имели еще ряд колоний на Кубани, точнее на Тамане, и вот как раз в устье Дона. Это и был город Тана, еще одно название современного Азова. Когда же Крымом завладели османские султаны, а это произошло в 1475 году, генуэзские колонии, что называется, свернули свою деятельность, и с этого момента Азов становится одной из важных султанских крепостей Османской империи. Несмотря на то, что крымский хан был полунезависимым владетелем, находившимся в вассальной зависимости от турецкого султана, главные крепости его государства, в которые тогда входили не только полуостров, но и район Северного Причерноморья и Приазовья, так вот, главные крепости считались имперскими, султанскими. Это Гизлёв, нынешняя Евпатория, это Воспора, нынешняя Керчь, ну и, соответственно, это Азов. Это крепости были турецкими, не крымско-татарскими. И вот с этого момента начинается история противостояния Азова и донских казаков, а позже русского государства. Казакам Азов очень мешал. Он закрывал им выход из Дона в Азовское и Черное моря. Соответственно, они пытались неоднократно его взять штурмом, подчинить. Самое известное из подобных походов донских казаков – это поход 1637 года, по итогу которого казаки взяли Азовскую крепость, и 5 лет этот город был столицей донского казачества. Много раз они пытались подарить Азов московскому царю Михаилу Федоровичу Романову, но России тогда война с Османской империей, когда еще не зарубцевались раны, нанесенные смутой, была, конечно, совершенно не нужна. И получив очередной отказ в 1642 году, казаки взорвали Азовские стены, разрушили крепость и ушли в Черкасск, нынешнюю станицу Старочеркасскую. Турки после занятия Азова отстроили крепость заново и начали, ну как бы мстя казакам за захват этого города, постоянно тревожить окраины области войска Донского. Следующая интересная страница истории Азова связана уже с Петром Великим, который дважды в 1695 и 96 годах предпринимал известные нам из школьной программы азовские походы. В 95 году взять крепость не удалось, поскольку турки беспрепятственно подвозили морем подкрепления, боеприпасы, продовольствие и так дальше. И вот тогда-то у Петра появилась мысль о русском флоте. За год, за зиму, этот самый русский флот, Азовская флотилия, была выстроена в Воронеже, весной сплавилась к Азову, и в этом году русские войска взяли крепость. 15 лет русские владели Азовом, пока по итогам неудачного прусского похода 1711 года турки не заставили нашего царя срыть Таганрог, который он собирался сделать столицей Российской империи, о Петербурге тогда речь еще не шла в конце 17 века, и уйти из Азовской крепости. Окончательно Азов вошел в состав Российской империи уже во второй половине 18 века, и вот с тех самых пор он является неотъемлемой частью нашей страны. Его часто посещают туристы, потому что дорога, которой московские гости едут на Черное море, на Черноморское побережье Кавказа, в Крым, идет как раз по трассе М4, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону, далее Краснодар, ну а там пути расходятся кто-то в Крым, кто-то в Сочи и другие курорты Кавказского побережья. Азов расположен всего-навсего в 35 километрах от Ростова-на-Дону, так что я категорически советую автомобильным путешественникам выкроить время на посещение этого любопытного городка. В настоящее время в Азове проживает чуть более 80 тысяч человек и находится в нем несколько главных, интереснейших достопримечательностей, которые, в общем, доступны, конечно, в основном зрячим или слабовидящим туристам. Прежде всего, следует назвать Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Один из лучших музеев Юга России. Там находится уникальное хранилище, уникальная выставка древних раритетов. Знаменитая золотая кладовая Азовского музея, по которому весь музей скромно называют «Эрмитаж Южной России». Там хранится более 850 предметов, которые, в общем-то, позволяют получить представление о древних скифских, сарматских племенах, обитавших на Нижнем Дону 2500 лет назад, о племенах тюркских кочевников, живших здесь в эпоху раннего и развитого Средневековья. Всего же коллекция насчитывает тысячи и тысячи предметов. Первый этаж Азовского музея посвящен палеонтологии и природе. Там экспонируются уникальные вещи, такие как целый скелет трагантериевого слона. Он был прародителем всех мамонтов, ну и бродил по Приазовью порядка 650, а может быть 500 тысяч лет назад. Рядом стоит еще более уникальное животное, ну точнее, конечно, его скелет. Это древний дейнотерий, еще один представитель хоботных, который жил, ну, несколько раньше трагантериевого слона или степного мамонта, как его еще называют. Звали это животное дейнотериум, и он обитал в Приазовье порядка 8 миллионов лет назад. Строение черепа у этого слона было довольно любопытным. У него были не, собственно говоря, бивни, а клыки, и росли они не вверх, а вниз. С помощью этих приспособлений он добывал служившие ему основной пищей болотные растения где-то в заболоченных речных дельтах Приазовья. Достаточно сказать, что целый скелет дейнотериума в Российской Федерации один. И вот он-то как раз и экспонируется в Азове, в Азовском музее. Ну, я думаю, что вряд ли разрешат трогать уникальные экспонаты. Но поскольку кости Дейнотерия хранятся в своеобразном воспроизведенном раскопе, а стоящий целый скелет – это в значительной части муляж, может быть, разрешат незрячим людям, так сказать, прибегнуть к тактильным навыкам и, может быть, даже потрогать этот уникальный экспонат. В Азове сохранились, кроме того, валы Азовской крепости, которые насыпали еще турецкие янычары, потом подновляли солдаты Петра Великого. Они же построили Алексеевские ворота 18 века, которые, в общем-то, проходят все туристы, движущиеся на территорию Азовской крепости. Сейчас часть валов музеифицирована. За небольшую плату в районе 150 рублей можно подняться наверх валов, посмотреть бутафорские укрепления, потрогать муляжи артиллерийских орудий, которые в довольно большом количестве выставлены на валу. Одно из таких орудий стоит буквально через дорогу от Алексеевских ворот, в 10 метрах от вала, перед местным ресторанчиком. Можно потрогать его и там. Пройдя на территорию Азовской крепости, надо двигаться к берегу реки Дон, к знаменитому пороховому погребу. Вот там есть что потрогать нашим незрячим туристам. Там, в небольшом павильоне, буквально на полу или на небольших подставках, лежат довольно крупные по калибру артиллерийские орудия. И вот их-то потрогать можно. Разрешают это сделать сотрудники музея. Одно время одна из этих пушек лежала просто на полу, и туристы через нее могли просто споткнуться. Там же, во дворе порохового погреба, размещаются макеты Азовской крепости. Они тоже выполнены из бронзы, стоят совершенно открыто. Можно подойти и вот потрогать, где ж тут находились равелины, где стояли крепостные стены, как Азовскую крепость перестраивали. Ну а если экскурсовод вам подробно об этом расскажет, туристы получат полное впечатление о том, как менялась Азовская крепость по мере роста ствольной артиллерии. Рядышком находится спуск в пороховой погреб, один из трех сохранившихся пороховых погребов на юге России. В него можно спуститься, там размещена диорама штурм войсками Петра Великого крепости Азов. Ну а кроме того, там же сделаны муляжи своеобразных полок, на которых выставлены бочки. Когда-то в этих бочках хранился порох. Там же представлены самые разнообразные орудия труда артиллеристов, банники и другие приспособления, с помощью которых чистили стволы орудий. Ну и, соответственно, даже незрячему человеку можно получить такое первичное представление о том, как этот пороховой погреб выглядел. Он, естественно, заглублен в землю, сделан покатый свод, с тем, чтобы, если вдруг произойдет катастрофа, порох взорвется, чтобы последствия этого взрыва были минимальными. Так что в маленьком городке в Азове есть что посмотреть. Ну и, честно говоря, есть чем перекусить, если вы заехали в Азов буквально несколько часов по дороге на моря. Прежде всего, в одном из городских ресторанчиков можно порекомендовать некоторые из них. В частности, очень значительный интерес, особенно для кофеманов, представляет кофейня «Один». Кофе, в который варят настоящий специалист своего дела, и кофе такого качества, сложно найти даже в кофейной столице России, в Санкт-Петербурге, не говоря уж о Москве. Есть там ряд других предприятий питания, в которых можно попробовать знаменитый, так сказать, бренд не только Азова, но и всей Ростовской области, это вареных раков донских. Ну, а кроме того, в Азове есть такая любопытная традиция, и местное население активно потребляет, и гостям города предлагают пельмени с секретом. Или, если вы приезжаете в теплое время года, вареники с секретом, в которых могут быть заложены маленькие сувенирчики, типа монетки «найдешь, богатым будешь», или еще какие-либо небольшие секретики от местных поваров. Так что, приехав в Азов, можно познакомиться не только с его достопримечательностями, но и с особенностями азовской и донской кухни. Ну и, конечно, надо заглянуть на местный базар. Не рынок, именно базар. И если вы проезжаете Азов летом, оценить огромное количество фруктов, овощей, самых разнообразных плодов Донской земли, ну и, конечно, прикупить с собой в дорогу те фрукты, которые составили кулинарную гастрономическую славу современного города Азова.